святого. Получается карикатура. Радуйся, корчестный, же трящий кресте Господень. Помогай силою проклятого на тебя Христа. Речь идет не о поклонении кресту как живому существу. Крест является символом нашего спасения, как вот этой высочайшей точкой страданий, которые мы называем спасительными, искупительными и так далее, благодаря которым произошло, вот осуществилась жертва Христова. Поэтому крест для всех нас является символом спасения. Поэтому исключительное почитание креста происходит у нас. Поэтому мы кресту даже, вот молитва даже, как бы, радуйся, Христос, трящий кресте Господь. Речь идет здесь не о радости креста, как будто крест может радоваться. Вот он, кстати, один из примеров церковной поэзии. Такой же поэзии, как, кстати, есть и светская поэзия. В светской поэзии то же самое. Сколько угодно там и земля дышит, и цветы поют, и так далее, что угодно. Так здесь радуйся. То есть речь идет о чем же это? Это о поэтическом выражении нашего прославления орудия спасения человечества. В этом смысле надо понимать «радуйся, кресте честный». В этом смысле, а не в каком-либо другом. Это церковная глубокая поэзия. Если произойдет канонизация Николая II, как вы к этому отнесетесь? Очень просто. Коль церковь канонизирует, то в чем же дело? Все. Пока идет вопрос обсуждения, я обсуждаю. Канонизирует, все, вопрос закрыт. Я же не хочу быть протестантом или раскольником. А вот что будет, если не канонизируют? Только по секрету, слушайте, никому не говорите. Что будет, когда уже сейчас ходит, уже сейчас мира течет, сейчас свечи ставят, сейчас молебны служат? Что будет, если не канонизируют с теми, которые это делают? Вы теперь понимаете, какой дух? Вы слышите? Раскол будет. Вы поняли, каким духом? Этого в церкви не должно быть. Истинный член церкви всегда готов к любому решению церкви. Готовы к такому решению церкви, собора, если не канонизируют? Что будет? Раскол будет. Потому что те люди, которых вы называли, я не стал зачитывать, которые уже сейчас сами, подумайте, без церковной власти, без церковных канонов, дисциплины, чиноначалия, сами взяли и прославили. Что с ними будет? Подумайте только, что будет. А для меня очень просто. Синод сказал, что до канонизации просим всех, кто может, высказать свою точку зрения по данному вопросу. Я как глупый человек и дурак, действительно, взял и высказал. И теперь на мою голову еретик, и богохульник, я не знаю, кто такой, ересиарх, и крестоборец, это ужас один. Ну, думаю, вот искушение, вот глупый, это умные-то молчат. Потому что я знаю очень много умных людей, которые против казаться решить, причем от самых высоких, до самых низких, как я. Очень много. Помалкивают. А тут выскочил. И теперь достается до речи. Я говорю, ну, друзья, вы, ну что ж вы ругаетесь? Ну, глупый человек, ну, не понимаю я, ну, ошибаюсь. Ну, в чем же дело-то? А вдруг вы ошибаетесь? Как, вам не приходит это в голову? Или нет? Или вы уже все? Выше римского папы. Искушение какое-то. Прям я удивляюсь.
Так, просто ну, если так до канонизации еще вот, почитать народ, вот некоторым поклоняться, потому что душа тянется.
Нет, не смешивайте почитание, не смешивайте совершенно разных вещей. Почитание и канонизация. Я почитал Иоанна Кронштадтского до всякой канонизации. У меня все время висел его портрет. Даже во все времена, кто бы ко мне ни приходил, я всегда почитал. Но я никогда не смел производить церковные действия, пойти сказать, батюшка, служите молебен. Хотя я мог бы найти сколько он священников, которые его также почитали святыми. Никто не дерзал. Почему? Ждали времени церковного прославления. Ибо в церкви все благообразно и по чину добывает. Ибо Бог не есть Бог не устройство, но мира. А здесь что происходит, подумайте? Иоанна Кронштадтского терпели, а здесь нет. Так что это разные вещи. Почитание и прославление.
Церубежный церкви царя Николая святым определил, потом сербский еще в 20-й год святой.
Отвечаю. Первое. Да, ну, коль вы спрашиваете, то отвечаю уже. Коль спрашивают, то отвечаю. Так и вот. Первое. Зарубежная церковь. Это церковь, которая не имеет канонического общения ни с одной православной церковью. То есть она находится на положении раскола, раскольников. Второе. Сербская церковь не только не канонизирована, а даже и не может канонизировать, не имеет даже права канонизировать. По какой причине? Потому что Николай II там никогда не был и не там умер. Так же, как мы не можем, наша русская церковь, канонизировать сербского короля. Мы должны и спросить разрешение, и даже и разрешение невозможно спрашивать, потому что это дело самой церкви, это ее член церкви, так и он наш член, он член русской церкви, и никто не может. Но если бы он был членом сербской церкви, да, поэтому сербская церковь не только не канонизировала, а даже не может канонизировать. И то, что это распространяется, есть ложь. С таким святым делом идти на путь обмана. Это что ж такое? Это что же такое творится? Или, например, заявление о том, что многие наши епархии канонизировали в качестве местночтивого. Отвечаю.
В том числе и Екатеринбургская.
Ни одна епархия Русской Православной Церкви этой канонизации не осуществляла. Потому что эта канонизация что требует? Обращение в синод, рассмотрение на синодальной комиссии по канонизации святых и в случае положительного ответа только тогда епископ местный может местно канонизировать. Это не сделала ни одна епархия. Вторая ложь. Зачем это? Слушайте, зачем же лгать-то? Вы понимаете, в таком святом деле, как канонизация, а мы опускаемся до каких вещей? Ради чего же спрашивается? Ради чего же тогда мы это делаем? Я вам еще раз говорю, это мое, конечно, личное мнение. Источники этого лежат в совсем другой области. Я верю, что многие это искренне почитают и готовы это делать. Но идеологи совсем из других источников питаются. Потому что такого дела никогда не было на Руси. Вопреки открыто ставим икону. Разве они не знают, что икона – это образ только прославленного церковью? И пока он не прославлен, нет иконы. Иконы нет. Разве не знают они? Они что, не образованные? Они не кончали духовных школ? Что же они делают тогда? Опять обман. Это что ж такое? Одно за другим. Это до чего же мы дожили? Бедный наш народ. Действительно, ничего не стоит его увлечь во что угодно. А когда начинаешь объяснять, то там, конечно, естественно, потому что задеваешь за живое. Нужно же людям думайте, ради Бога думайте и смотрите. Потому что то это будет началом. Причем началом печальным. Что за этим откроется сами. Неужели для нас мнение Иоанна Кронштадтского ничего не стоит? Который записывает буквально за месяц или за два до кончины своей, в 1908 году, пишет, «Отечество наше», я вам цитирую, «Отечество наше страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство, богохульству и неверию Льва Толстого». Вы подумайте, что пишет черным по белому Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский не прав. Ну что он не прав? Получается так. Причем какой Иоанн Кронштадтский? который называл его в свое время благочестивым. Вы слышите? Николая II называл его благочестивым. И буквально за вот один-другой месяц до кончины пишет страшные слова. А потом прибавляет дальше. «Когда же воспрянет спящий царь?» Страшные же слова. Неужели это людей не заставляет думать? Митрополит Иоанн Снычок решительно прямо на синоде заявил против канонизации, петербургский митрополит покойный, решительно прямо на синоде заявил, что он против канонизации. Никакого действия. Ну что? Царская вся династия в 1974 году на третьем всезарубежном соборе, на котором был поставлен вопрос о канонизации, еще в то время, вы слышите, еще в то время было живо 5 членов династии. Когда спросили их мнение, они подали записку, подписавшую все 5, вы слышите, против канонизации. Да и что, ну что и говорить, ну что, совершено страшная вещь, уничтожена монархия, совершен поступок, из-за которого пролилось море крови. Произошел величайший соблазн для нашей русской державы, а Господь прямо сказал, должен прийти соблазн, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Надо же, хорошо, когда бесстрастные люди могут вот слушать, понимаете, и понимать. А то иначе невозможно просто. Говоришь прямые же вещи. 2×2 = 4. Нет, 3.5.
А если еще все говорят, Серафим Саровский сказал, царь, который меня прославит, и я прославлю. И прямо в этой фразе у них прямо вот на пьедестале.
Вот еще один показатель православности тех, кто это говорит. Это был бы уже не Серафим Саровский, если бы он такое сказал. Меня прославит, того я прославлю. Когда я сказал, ответил, что Серафим Саровский во веки веков такого сказать не может, и он бы уж если и сказал бы, то так, Господь того прославит, или церковь, буквально через что-то неделю чудес, смотрю, уже читаю, уже исправили, уже его Господь прославит. Ай-яй-яй, думаю, Боже мой, поняли, дошло. В том-то и дело, что следовательно, что этой фразы не существует. Это вот типа фраза «Москва-Петроград». Причем, что это за авторитет? Когда вот Иоанна Кронштадтского, прямо вам подлинные слова Иоанна Кронштадтского цитирую, не какие-нибудь подлинные, а здесь неизвестно кем что сказано. Да и так Серафим Саровский сказать даже не может. Я прославлю, ай-яй-яй. Ничего?
Если, в связи с этим, а если бы Иоанн Кронштадтский пережил смерть царя Николая
II.
Если что, он мог бы
иначе сказать. Нет, дело в том, я вам что скажу? Я вам одно скажу, что я с благоговением преклоняюсь пред всеми, кто так страдальчески кончил свою жизнь. Пред всеми. Но это совсем не имеет никакого отношения к канонизации. Ибо канонизация – это прославление, это слава Церкви. Что же мы будем прославлять? Что человек нарушил клятву, данную при помазании на царство? Что он вопреки закону, прямому закону, отрекся с наследника? Что он вопреки закону не соблюл самодержавной власти, он не имел права передавать, не зная, возьмет или нет Михаил? Что он, наконец, нам предложил какую модель? Вы слышите? Даже если бы этого не случилось, он все равно бы, оказывается, это сделал. Вы слышите, что я утверждаю? Страшную вещь. Он бы все равно уничтожил у нас монархию. Почему? Черным по белому написано. В его акте отречения написано следующее. Заповедуем брату нашему Михаилу править совместно с народными избранниками на тех началах, которые будут ими установлены. Вы понимаете? Английская модель монархии. Когда монарх – это пустушка. А правит кто? Правительство и парламент. Вот на это его никто не тянул писать. Он выдал себя, свое убеждение. Вот, оказывается, он уже, оказывается, давно против русской монархии. Русская монархия, абсолютистская монархия. В соответствии с только перед одним Богом. Недаром говорят, попробовали бы это сделать Александру Третьему, он бы быстро показал бы, его отец. Да, что бы он сделал с этими, которые требовали от отречения. Абсолютистскому, а тут что? Он этим актом отречения прям показал, что он уже давно, оказывается, его убеждение против нашей русской монархии. И я вам говорю, что одна из причин против, именно потому, что монархия лучшая власть, потому я говорю, его и нельзя канонизировать. А он ее уничтожил. Пора это монархистам понять. Если кто действительно понимает, что такое монархия. Английскую нам модель. Он пустушка на троне сидит, по миру ездит. И ничего не может сделать. Все, правительство правит. Народные избранники.
Алексей,
вот так.
Армию колено преклоненно просила Николая отречься.
Откуда? Я не знаю, откуда это взяли. Ой, ой, Господи. Ой. Вот, к сожалению, вы знаете, вот дело в том, что, видите, идет совершенно неравная дискуссия. Я не имею микрофона, чтобы меня все слышали. И не только я, и те люди, которые, так сказать, сторонники, а там имеют микрофон на всю страну и преподносят вещи, которых нет. Как это подумать фактически, что такое армия коленопреклоненно просила? Что это такое? Действительно, что генералы уже восстали, верно. Что были против, верно. Почему? Причина какая? Посмотрите документы. Причина какая? Просят императора принять меры против революционеров. Просят, умоляют. Пишет на записке, да, согласен, верно, хорошо, и никаких мер не принимает. Вы подумайте, это что же такое? Наконец, один за другим от него отходят просто люди. Ну, представьте, просит, он соглашает, да, да, верно, надо, и ничего не принимается. Что будете делать после этого? Скажите. Да, да, и нет. Отходит люди. Ну что? Да нет, ну разве для вас не показатель, что человек, который для воспитания своих детей приглашает иностранцев, иноверцев, иноконфессиональных, католиков, лютеран, кальвинистов. Вы знаете, что его, кто воспитатели? Да-да-да. Некоторые так и погибли даже там. Католичка Шнейдер, да, этот лютеранин. Труп, я боюсь, не перепутать бы имена тут, да, да. Вот. Несколько человек так до конца и были. Воспитывали детей. Простите, я своих детей дам воспитывать людям другой веры? Каково ж мое понимание православия? Дам, чтобы они преподавали. Да, Господи, профессора кругом, лучшие профессора России сочли бы честью давать уроки наследнику и прочее. И вдруг приглашаются люди, католики, лютеране, кальвинисты. Это что такое? Это что такое? Скажите. Вот в том-то и дело. Поэтому мы и говорим, что Господь дал ему, как я лично считаю, я считаю так, что Господь дал ему пострадать за свои грехи. И слава Богу, что если Господь принял его, вот, эти страдания принял его как искупительные. За свои грехи искупить, а не за Россию, конечно. А круглый стол. Ну да, очень интересный круглый стол. Я там был, там меня пригласили, оказывается, одного, я не знал. Обычно круглые столы по таким спорным темам по всем устраиваются на паритетных началах. Вы знаете, этика научная требует паритетности. С этой стороны 5, ну 5, 10, пожалуйста. Оказывается, как я увидел, когда приехал, оказывается, меня пригласили одного. А с той стороны пригласили 12 или 11. Хорошо, я до этого просто позвонил. Там, да, и два человека. Профессор Зубов Андрей Борисович, который, кстати, решительно против канонизации. Доцент нашей академии Гаврюшин, который тоже против. Просто их пригласил. Таким образом только нас оказалось трое. Но вы понимаете, в чем суть круглого стола? Что там каждый должен высказаться. И вы знаете, что получается? С одной стороны масса, с другой стороны почти никого. Вот. Но, вы знаете, круглый стол, я лично удовлетворен круглым столом. Я лично даже очень удовлетворен.
А отец Дмитрий
Семенов? Нет. Очень удовлетворен чем? Говорит, ясно, поставили акцент. Я попросил сразу, говорю, давайте мы вот как решим вопрос. Они хотели, чтобы я выступил. Я говорю, нет. Сначала вы изложите аргументы ваши в пользу канонизации. А уж тогда мы будем говорить, что можно сказать против. Ваши аргументы. Материалы синодальной комиссии по канонизации говорят очень ясно, совершенно ясно и четко. Церковная и государственная деятельность императора не дает оснований для его канонизации. Первый вывод. Второй вывод. Но его страстотерпческая кончина дает возможность поставить вопрос о его канонизации. Я говорю, итак, синодальная комиссия после тщательного изучения нашла, что только его кончина, то есть расстрел, дает возможность поставить вопрос. Итак, давайте посмотрим, достаточно ли это с нашей точки зрения для канонизации Николая II, поскольку его расстреляли. И вот мы 3 с лишним часа толкли воду в ступе. Можно ли каждого, кто расстрелян, да, канонизировать? Можно ли его поэтому или нет? Мы говорим, десятки миллионов расстреляны. Не только расстреляны, зарыты в землю живьем, потоплены на барже. Какими мучениями преданы? Почему? Почему о них ничего не говорим? Александр II был разорван, как помните, на куски. Павел I зарезан. Петр III задушен. Федор Борисович Годунов на 40-й день царствования был убит, то же самое, наверное, задушен. Так, почему о них ни слова? Михаил, в пользу которого отрекся, прежде Николая II был расстрелян. Почему о нем ни слова? В чем причина? Почему? Почему речь идет только о том, кто отрекся от престола канонизировать его? А не эти все, кто не отрекся, кто остался на своем месте, на своем посту. Почему? Откройте эту загадку. В чем дело? Не меня спрашиваете, ради Бога. Это не меня.
Престол записал сразу же.
Да.
Вы излагаете эти аргументы, они повторяются.
Да.
Зубов плану, в частности, играет.
Да.
Но ведь были и встречные возражения, и весьма такие есть.
Ну, так. Да.
Ваша позиция понятна, но, скажем так, вас не убедили аргументы, да?
Не только не убедили, а там даже ходил дело до любопытнейших вещей. И историк вдруг начинает говорить. Историк. Я чувствую, что если мы не канонизируем, то это для России будет плохо. Говорю, простите, ну ладно, это, так сказать, мы с благоговением относимся к вашим чувствам. Аргументы дайте. В чем дело? Аргументы. Мы же здесь собрались ученые люди. Аргументы же должны быть.
Алексей Ильич, а может, если народ его почитает, а если иконы есть, может, на то воля Божья. Я слышу, как вот Елизинка хотели канонизировать, еще на средневековой Руси был. Он призывал сдаться татар-монгол. Ну, его хотели канонизировать, там, но народ не воспринимал его. И так и не канонизировали.
Насчет народа я вам сейчас скажу. Друзья, посмотрите, что происходит. Сколько последует лимуна? Сколько последует егодистов? Сколько кришнаитов? Сколько саентологов? Увы, народ, который не может быть хорошо знаком с вопросом, так его легко увести куда угодно. Для этого только нужно располагать соответствующими информационными средствами. Куда угодно. Вы же понимаете, что такое народ? Не было же этого почитания. Его же не было. Оно же вспыхнуло буквально вот за последние 4-5 лет. Вот в чем дело-то. И вспыхнуло благодаря чему? Вы посмотрите, что непрерывно же идет канонада. У нас в лавре заваленная литературой о чудесах и прочими портретами и все такое. Идет колоссальные средства. Идут на эту пропаганду. Колоссальные, небывалые. Каждый разумный человек должен задуматься, почему? Что случилось?
Зачем?
Кто это издает? Кто издает? Откуда такие средства колоссальные?
Давайте оставим это.
Ну, такой, да. Это вопрос. Что? Да. Ну, я не знаю, тут опять вопрос. Не есть ли прославление царя во святых политической попытки осветить царство Кесаря? Да. Ну, я не знаю, мне не хочется гадать сейчас. Я думаю, что причины тут совсем другие причины. Проводится сильнейший эксперимент. Наш народ все-таки самый православный народ в мире.
Как хотите, да? А вот в данном вопросе не идет ли речь не важнее ли вопрос о судьбе, о будущей судьбе России, вот в связи с этим вопросом, именно о будущей судьбе России. И, может быть, на этот вопрос посмотреть именно с этой точки зрения.
Ну, вы знаете, как только касается вопрос будущего, так удобие молчания. Оно от нас закрыто. Но когда в основании ставятся ложные посылки и ставятся ложные, так сказать, камни закладываются, тогда действительно возникает серьезное опасение, что и само наше будущее может оказаться очень печальным. Нельзя строить дом на ложном основании. Вот это очень важно. Вот так.
Алексей, есть вопрос, касающийся этой темы. В одной из статей, я не помню, в какой газете, где автор выступал против канонизации Николая II, была такая, ну, такой маленький абзац, что уже это мы прошли, когда Ватикан дал кусочек плащаницы на анализ, достоверности ткани или нет, и ученые США дали ответ, что нет, ткань не относится к той эпохе, когда был создан Иисус Христос, а потом признались в подлоге, но церкви, авторитетной церкви, был нанесен очень большой ущерб. И автор пишет, не случится ли так же при канализации Николая II, потому что 100% уверенности, что эти останки идентифицированы правильно, нет. У меня вопрос такой. Вот действительно ли физики признались в подлоге при анализе плащаницы радио этим вот углеродным методом? Потому что я об этом подробно не считал.
Нет, ситуация другая. Подлога не было. А ситуация совсем другая. Что оказались эти эксперименты, проведенными, так сказать, некорректно. Ну, я не знаю, как назвать это. Одним словом, оказалось, что эти три лаборатории, которые они пользовались, в общем, методами недостаточно объективными методами. Вот в чем дело. Поэтому их данные оказываются просто незаслуживающими доверия. Вот так. Потому что были проведены целый ряд других исследований по этому вопросу. Вот так. Я не помню уже в чем детали. Да. Детали я не помню. Исследования этого вопроса. Но одним словом, лабораторные исследования, которые имели место, они оказались неверными. Может быть, можно грубо сказать, подлог. Ну, что это очень сильно, да. Но именно это так. Ну, а насчет останков, это какое имеет значение? Останки те или другие? Речь-то идет о другом здесь. Да. Останки. У нас сейчас привыкли все мощи искать сразу. Это вопрос другой. Мощи обретаются, а не находятся. Обретаются очень случайно, когда их обнаруживают. Какое чудесное явление. Или случайно копают и находят. Вот это называется мощь. А когда специально все это делают, то это уже, такой традиции у нас на Руси не было. Специально, чтобы искать их.
Скажите, если мы подвергаем некоторому сомнению даже высказывания святых, которые вошли у нас там уже в канонические книги, то почему же не подвергнуть сомнению, я не знаю, что лично я впервые слышу в отношении той принципиальности монархии, о которой вы сказали, может быть, даже царь в том состоянии, в котором находился Монтеперу, тоже подлог. Грубо говоря, как бывает, даже у нас великий начальник, он подписывает, не великий, большой, подписать иногда, не то что не глядя, он мог не знать досконально То есть насколько это верно, вот так, понимаете, что я имею в виду? Так,
а в этом никто не сомневается, что это верно. Ни противники, ни сторонники канонизации. Этот документ, этот акт верный. И он сохранился как архивный документ его рукой. Там, в общем, тут сомнений не вызывает. Ни у кого. Я тут еще один вопрос. Вы не родственник Владимира Осипова? Нет. Нет, я с ним даже не знаком. С ним не знаком. С Владимиром Осиповым. Как вы считаете, Господь это личность? Отвечаю. Личность это есть то понятие, которое свидетельствует о наиболее высоком уровне бытия в нашем мире. Личностное выше всего безличностного. И поэтому, когда мы говорим «Бог», то мы тоже хотим сказать о самом высоком, что может быть. И лучшего выражения в этом случае для Бога нет, как сказать «личность». Сказав, что он безличен, это значит его спустить ниже себя. Ниже себя. Это нечто низшее значит. По крайней мере, именно так расстанавливаются ценности в нашей человеческой мысли. Вот. Само слово ипостаси греческое – это не личность. Это уж так мы грубо переводим словом «личность». Вот. Но поскольку мы о Боге по существу что-нибудь сказать не можем в силу его надмирности, то мы определяем его наиболее высокими категориями, присущими нашему языку. И мы говорим о нем как личности. Поэтому, на самом деле, мы знаем по христианскому учению, даже есть не личность, а он три ипостасное божество. Это уже нечто иное. Что вы скажете? Не знаю. Я не могу знать. И никто этого не знает. Мы соприкасаемся с миром, о котором... Ну, о котором нет слов. К экуменизму я уже сказал, как отношусь. В настоящее время много знамений, мироточат иконы под Нижним Новгородом, в Ивановской области, монастыре, 1047 и так далее. К чему это? Один священник сказал, что это к концу света. Какое ваше мнение? Нет, это мое мнение другое. Недавно мне сказал один, что в Богородичном центре мироточит тоже статуя. Недавно было сообщение «Благовест.Инфо», где сообщение, как факт такой, причем с подробностями, замироточили статуи католических святых в одной католической семье. В Ивановской, вот, сказали, 1047. Я не знаю, не больше ли там икона. Уже 5000? Ну вот, уже 5000. Уже тысячи. Совершенно очевидно, что мы здесь имеем совершенно особый случай. Здесь происходит что-то, ну я так грубо выражусь, что-то с атмосферой жизни современного мира. Поскольку совершенно одинаковое явление и в Богородичном центре, и в католической церкви, и в нашей православной церкви. В то же время мы видим, что всякие явления, то Каирская Богоматерь, то Богоматерь Меджугорье, который встречается вот с одними и теми же лицами в определенные часы и дает им свои заветы, заповеди, которые в заповеди потрясающие, я вам скажу. Это полная пустота. То есть совершенно ясно, что это не Богоматерь. Тем не менее, это шум, многотомные издания уже этих так называемых откровений и так далее. У меня мнение такое, что действительно мы приближаемся к концу света. И мистический мир сейчас все более тесно соприкасается с нашим человеческим миром. Все эти явления тарелок, инопланетян и так далее. Все это, конечно, это совершенно откровенные дьявольские наваждения. Да, мир духов все ближе подходит к нам. И все чаще врывается в наш мир. Действует он по-разному. Я считаю, что в частности он может действовать и таким образом. Если апостол пишет, что сам сатана во образе ангела светла может являться, и истории церкви об этом свидетельствует, то я нисколько не удивлюсь, что могут мироточить как статуи в Богородичном центре, так и святые иконы. Однако к этому нужно отнестись так, как об этом говорят святые отцы, а не как Осипову кажется или еще кому-нибудь. А они говорят так: не хули и не принимай, потому что ты не знаешь, что это такое. И до тех пор, пока церковь специально расследовала эти явления, слышите, специально, не выскажет свое осуждение, молчи и не соблазняй людей этим. Насколько мне известно, церковь пока этим не занимается. По крайней мере, в нашу богословскую синодальную комиссию, в нашей комиссии пока этот вопрос не ставился. Вопрос в комиссии по канонизации также в синодальный этот вопрос не ставился. То есть пока этого даже нет. Нет. Что должен сделать, повторяю еще раз, член церкви, который себя считает членом церкви? Молчи. Молчи. А мы вместо этого не знаем, что делаем.